Глава 6.
«Мой поход поможет племени обрести долгожданную свободу? Что за глупость? Бул Оргил явно ошибся». Рансит отреагировала на мое предложение о помощи довольно резко. Когда же я рассказал о том, что демон отправил Рансит на поле битвы ради того, чтобы та нашла оружие против врагов, девушка даже хмыкнула. «Кажется, у кого-то проблемы с восприятием действительности. Нет, Искатель Зандер, я здесь не для того, чтобы найти оружие для демонов, пусть и представляющих племя Оргил. Не стоит геройствовать, Искатель, и пытаться покорить это поле битвы. Это не твоя война. Можешь отвести нас к Буулу Оргилу?»
«Как скажешь». Я развернул батончик и нажал педаль скорости до упора.
Повозка рванула вперед так, что всех вжало в кресло. Послышался недовольный рык. Ленивцу и без того было неудобно. Так я ему еще большой дискомфорт доставил. Никогда бы не подумал, что мы путешествуем с таким неженкой. 25 километров мы преодолели минут за 10, не больше. Пятерка демонов постепенно начала приходить в себя. Они даже умудрились костер развести, разгоняя ночную мглу. Резко нажав на педаль тормоза, я тут же об этом пожалел. Если во время ускорения нас вжимало, то сейчас хотел вырвать и выкинуть прочь из кресел. Меня и Велею это особо не затронуло. Ремни безопасности удержали нас на месте. Но наши пассажиры не были пристегнуты. Их в буквальном смысле размазало по находящимся перед ними креслами. Один из спутников Рансит, что сидел на коленях у другого, и вовсе вылетел. Если бы не активная защитная формация, бедолага свалился бы с 20-метровой высоты. Вновь раздалось гневное рычание. Ленивцу пришелся не по вкусу мой очередной маневр. Да что там? Даже Велей посмотрел на меня сукоризной. Мой первый полет на бешеной скорости оказался неудачным. Посадка вышла мягкой, и, убрав защитную формацию, я выпрыгнул из батончика с таким видом, словно все произошедшее являлось чем-то, что и задумывалось изначально. Оставалось решить главный вопрос — отдыхать или сразу двигать на поле битвы. Летать ночью мне не хотелось. К тому же духовное зрение успело показать много интересных и весьма ценных растений. Могучие обезьяны ими не интересовались. Они больше по деревяшкам. Големам же растения и вовсе не требовались. Но вот я от таких цветочков точно не откажусь. Каждый из них стоил несколько тысяч духовных монет. К тому же большая их часть являлась столетними растениями, что сразу вызывало много вопросов. Почему демоны высоких этапов возвышения до сих пор их не сорвали? Они вообще не ходят сюда? «Твое задание выполнено, старик!» Я жестом указал на Рансит, что выбралась из батончика следом за мной. «Тебе нужны тела твоей группы?» На земле появилась огромная куча мертвых демонов. Глаза Буула Оргила наполнились влагой. Неожиданно демон рухнул на колени и коснулся головой земли. Причем сделал все это в мою сторону. Сказать, что я опешил, ничего не сказать. Еще никогда и никто мне в ноги не кланялся, так что я просто не понимал, что делать.
«Племя Оргил является твоим должником, Искатель. Мы предлагаем тебе свою силу, могущество, знания и ресурсы до уплаты этого долга.
Как я уже сказал, все, что мне нужно, хороший рассказ о том, каким образом племя Оргил сумело выжить. В Центральном дворце бытует мнение, что вас уже не осталось. Однако, как я вижу, полсотни демонов все же откуда-то набралось. И да, мне хотелось бы понять, почему Рансит не считает, что отправилась на поле битвы не ради поиска страшного и могучего оружия, что повергнет вашего противника в шок. Заодно хотелось бы понимать, кто вообще является этим противником. Речь идет о секте Бохао, или против вашего племени выступает кто-то другой?
«Тебя определенно отправило к нам на помощь твое небо», произнес Буул Оргил, даже не думая подниматься с колен. Да что там? Он даже голову от земли не отрывал, глядя строго вниз. Бесит. Вот реально бесит такое раболепие. «Если ты прямо сейчас не встанешь, мы покинем это место», жестко произнес я. «Небо меня направило сюда, не небо. Мне реально все равно. Я не разговариваю с теми, кто ведет себя как раб. Или племя Оргил выжило именно таким способом, вечно стоя на коленях?»
«Зандер!» — возмутилась Рансит, но Буул Оргил отреагировал первым. Поднявшись на ноги, он произнес:
«Не стоит возмущаться, воительница. Не гневайся и ты, Искатель. Прежде чем вести с тобой разговор, мне нужно было тебя проверить. За свою долгую жизнь я встречал многих Искателей, и не все они соответствовали тем идеалам, о которых с таким опломбом говорили. Многим нравилось, когда в их ногах валялись демоны. Так они чувствовали свою значимость. С такими искателями нельзя работать. У них нет чести. У тебя есть. Ты не только сдержал свое слово и спас нашу Рансид, но и ведешь себя так, как и должны вести искатели. Мы никогда не пересекались, юноша, поэтому мне требовалась эта проверка. Тем более, что никогда прежде я не встречал искателей демонов. Ты желал услышать рассказ о том, каким образом племя Оргил выжило? Что ж, послушай нашу историю, истинную историю племени Рин. Предательство, предательство и предательством погоняет. Впрочем, ничего нового. Из-за внутренних дрязг, разразившихся в племени Рин, один из князей выгнал из центрального дворца целую ветку племени. Вначале будущее племя Оргил переехало в четвертый круг, но зародыши бога из центрального дворца открыли на них охоту. Князь умудрился заручиться поддержкой короля, что издал указ о ликвидации ветки дома Рин как неблагонадежных элементов. Собственно, так племя Оргил и появилось. Они оборвали все контакты со своим прошлым. На новое племя приказ короля не распространялся, так что открытые гонения закончились. Однако весь мир демонов уже запомнил. Эта ветка должна умереть. Собственно, так племя Оргил покинуло четвертый круг, чтобы обосноваться в третьем. Здесь они продолжили свою миссию, пытаясь наладить добрососедский контакт с людьми. К примеру, с домом Бао. Управляющий третьим поясом от лица клана Феникса дом с радостью принял протянутую руку. Несколько десятков лет демоны и вовсе проживали в мире людей, избежав таким образом полной ликвидации. Однако враги достали их и там. На дом Бао ополчились другие дома третьего пояса. Начались внутренние раздоры уже у людей, так что демонам пришлось возвращаться в свой мир. Понимая, что противники не успокоятся, племя Оргил решило нанести упреждающий удар. Они выяснили, что на поле битвы третьего пояса существует нечто, чем крайне дорожат их противники. И они это нечто решили прибрать к рукам, чтобы иметь оружие в будущих переговорах. Собственных ресурсов у племени уже не было. Все зародыши бога и владыки давно были убиты. Оставались лишь мастера да многочисленные воины. Здесь и появилась Рансит из дома Бао, предложившая демонам свою помощь. «То есть вы даже понятия не имеете, что конкретно ищете?» — удивился я. «К такому безрассудству других людей жизнь меня не готовила. Обычно это свойственно нам с Вилеей». «Мы сразу поймем, что это», — заверила Рансит. «Ты знаешь о секте Бохао. Откуда?» «Неудачно пересекались несколько раз. Почему тебе потребовалось покорять поле битвы со стороны демонов?»
«Потому что со стороны людей доступ к нему закрыт. Все поле спрятано под защитную формацию, проникнуть в которую нельзя. Сектанты сделали все, чтобы защитить свою ценность, чем бы она ни была. Единственный способ попасть в нужное место — перейти через прокол между мирами. Но для этого требуется добраться до центра, а там, насколько мне известно, располагается центральный полигон с хозяином этапа владыка».
«И тем не менее, ты все же пошла туда?» — удивился я.
«Мы должны попытаться. Полигоны ночью не активны. Если подгадать время, можно проскользнуть мимо хозяина. Таков был план».
«Почему сектанты не стали закрывать защитной формацией поле битвы здесь, в мире демонов? Эти противники показались мне слишком продуманными и дальновидными, чтобы упустить такую мелочь». «Сектанты основали два больших города, окружающих поле битвы», — ответил Буул Оргил. «Патрули ежедневно курсируют по всему периметру, выискивая нарушителей. Что касается защитной формации, законы мира демонов более суровы на этот счет. Нарушить их не могут даже сектанты. У свободных демонов должен иметься доступ ко всем полям битвы. Таков указ короля, и никто не смеет его игнорировать. Ты знаешь, как выглядит поле битвы на стороне людей?» — спросил я у Рансит. «Кажется, я догадался, почему сектанты вцепились мертвой хваткой в это место. Но мне требовалось подтверждение».
«Поля битвы одинаковы с двух сторон», —
ответила девушка таким тоном, словно я спросил у нее одну из самых больших глупостей на свете.
«Такие же полигоны, такие же ловушки, такие же обезьяны с дубинками».
«Ладно, основную мысль я понял. У племени Оргил есть ресурсы для покорения поля битвы? Или мы можем смело заниматься своими делами?» «Уничтожать проколы между мирами?» — блеснул знаниями Буул Оргил. «Чтобы закрыть такое огромное поле битвы, потребуется не один год. Слишком много полигонов. А пока их все не закроешь, поле битвы не уничтожится. Мы поступим иначе. Перейдем в мир людей, найдем алтарь секты Бохао и уничтожим его. Поле битвы на стороне мира людей перестанет существовать». «Почему искатели решили сражаться с нашими противниками?» Буул Оргил явно нервничал от того, что не понимал наших истинных мотивов. «Одно дело помочь, другое — ввязаться в войну. Вот только открывать душу перед незнакомыми демонами я не собирался». «Ты не ответил на мой вопрос, демон!» В моем голосе проскользнул холод. «Искатели вольны делать с полем битвы все, что им угодно», — ответил демон. «У племени Оргил нет ресурсов, чтобы заполучить то, что охраняют здесь сектанты. Наша надежда была на воительницу Рансид, но, к сожалению, големы и порождение поля битвы оказались слишком сильными. То, что сектанты охраняют, тяжело заполучить», — пояснил я, не вдаваясь в подробности. «Проще все уничтожить. Пожалуй, нашу встречу можно считать завершенной. Мы уходим».
«Зандер, постой!»
Рансид остановила меня буквально в шаге от батончика.
«Я могу поехать с вами?»
«Зачем? В мир людей тебе проще вернуться через одну из червоточин. Если ты права, и в центре этого поля битвы действительно обосновался владыка, ты нам ничем помочь не сможешь».
«Ответь, искатель, с какой целью ты собирал тела погибших?»
Неожиданно подал голос Буул Оргил. «Ведь ты сам говорил, что искатели не работают бесплатно».
«У меня имелись определенные планы на их пространственные кошельки».
Я не стал лукавить. Какой смысл обманывать тех, кого я вижу первый и последний раз в своей жизни? Чтобы оставить о себе положительное впечатление? Небу не угодно ложь.
«Если ты возьмешь с собой воительницу Рансид, 45 пространственных кошельков... Нет, 50 пространственных кошельков, включая хранилище тех, кто выжил, будут твоими. Такая плата тебя устроит? Мы старательно готовились к походу на поле битвы, понимая, что можем никогда не вернуться. Артефакты, духовные камни, кристаллы стихий. Все это будет твоим, если ты возьмешь воительницу с собой».
«Зандер, нам же надо?» — тихонько произнесла Велея.
Когда речь шла о прибыли, тем более такой прибыли, Велея могла потерпеть любого спутника. «Нам надо», — кивнула своей жене и посмотрела на Буула Оргила. «Зачем тебе это, демон?»
«Зачем ты сражаешься против секты Бохао?» — ответил тот вопросом на вопрос.
У меня возникло огромное желание прибить демона. Бесил он знатно. Несмотря на то, что формально он считался старшим, так как числился золотым мастером, по факту являлся младшим. Мы с Велеей были сильнее и его, и всех выживших демонов вместе взятых, включая спутников Рансид. Я это понимал, демон это понимал, однако общался со мной как на равных. Наказать его? Есть ли в этом смысл? Ни морального, ни физического удовлетворения это мне не принесет. Эти демоны стояли одной ногой в могиле. Повреждения, что нанесли им големы и обезьяны, еще долго не позволят нормально сражаться. Так какой смысл на них реагировать? И вообще, с чего вдруг я начал превращаться в Велею? Бесит, что меня все начало бесить. Кажется, нужно побольше медитировать. Наставник Герлон за такие эмоции обязательно по шапке настучит. Батончик взлетел в воздух полчаса спустя. Довольная проекция Велеи только что нелюбовным взглядом смотрела на 5 десятков пространственных кошельков, что появились на отдельном столике. Требовалось пройти по ним отворяющим артефактом, но сделать это мог только я. Всех других привязанный ко мне предмет сожжет. Добравшись до третьего растения, я ощутил беспокойство. Полеты по полю битвы проблем не вызывали. Нас не видели ни големы, ни могучие обезьяны. Меня даже не заботило, что мы тратили больше, чем получали. Перелеты между растениями обходились мне в кристалл стихии, что было примерно сопоставимо со стоимостью столетнего растения. Вот только беспокойство было вызвано не мыслями о глупых тратах, чем-то другим, чем-то, что заставляло меня все чаще и чаще смотреть в сторону центра поля битвы. Меня тянуло в мир людей, словно там происходит нечто такое, что мне нужно обязательно увидеть и как-то на это отреагировать. Сектанты? Определенно. Видимо, время собирательства закончилось, толком и не начавшись. Проблемы начались за 10 километров до перехода в мир людей. Батончик начал дергаться. Чем ближе мы подлетали, тем хуже становилось управление. Пару раз мы и вовсе проваливались на несколько метров, словно летающая повозка резко забывала о своих прямых обязанностях. Мало того, она продолжила чихать и кашлять и на земле. Складывалось впечатление, что воздух заполонила невидимая аура, что блокирует полеты. Либо блокирует действие моего сопряженного ядра стихии на управляющий контур. «Дальше пешком! На выход!» — скомандовал я, когда батончик окончательно заглох. Духовные камни и кристаллы стихий оставались заряженными, но двигаться устройство отказывалось. Разбираться с тем, каким образом аура этапа «Мастер» влияет на устройство этапа «Зародыш Бога», было некогда. Как только мы спустились на землю, о нашем существовании узнали големы и порождение поля битвы. Раздался протяжный вой, наполненный болью. Ленивец обрел видимость и, усевшись на землю, обхватил голову когтистыми лапами. Зверь начал шататься из стороны в сторону, показывая, что ему плохо. Аура, что остановила батончик,
каким-то образом влияло и на напичканного артефактами нашего мохнатого спутника. Я использовал лечение. Вроде помогло, но ненадолго. Ленивец прекратил раскачиваться, в его глазах появился разум. Однако примерно через полминуты глаза вновь начали стекленеть. Лапы пошли к голове, но не дошли. Новое лечение подоспело раньше. «Големы и обезьяны доберутся до нас примерно через пару минут. До прохода 10 километров. Бежать не вариант. Велея, сможешь поднять ленивца?» Раздался весьма красноречивый рык. Зверь был высотой в 2 метра, и на фоне его весьма упитанного тела Велея выглядела тростинкой. Вот только мою жену совершенно не смущало такое сравнение. Она подошла к ленивцу, который даже пару шагов назад сделал, обняла его, как родного, после чего оторвала от земли. Зверь истошно завизжал. К такому его жизнь явно не готовила. Но, что примечательно, даже не пытался царапнуть Велею когтями. Просто орал от страха. На ручках его еще никто в этой жизни не держал. Ничего, пусть привыкает. «Рансид, тебе придется мне довериться. Обними меня спереди руками и ногами. Ты должна повиснуть на мне, как рюкзак. Нам нужно ускоренно пробежать 10 километров, желательно не потратив энергию. Велея понесет ленивца, я понесу тебя. Почему ты не можешь взять зверя сам?» Опешившая девушка спросила явно не то, что хотела. На ее лице были написаны совсем другие мысли. «Велея сильнее меня раза в 2», — ответил я. Но тут раздалось ехидное замечание моей жены. «В 2? Муж, когда это ты начал красоваться перед другими? На 2 порядка — это да, больше похоже на правду. По-хорошему, мне нужно еще и рансит на себя взять. Вот только зверек у нас слишком большой, на ручках не помещается. Слушай, девонька, давай быстрее решайся. Думаешь, легко стоять, когда у тебя на руках орёт мохнатое тело? Не беси меня. Что мне нужно делать?» Напор Велея окончательно сломал сестру Кармина. Мое сердечко бешено забилось, когда красивая девушка обхватила меня руками и ногами. Непроизвольно сглотнув, я использовал технику шага до Велеи. Ноги по какой-то странной причине отказали. Рансит не просто оказалась красивой, она еще и пахла обворожительно. От девушки исходил приятный аромат дорогих благовоний, от которого голова начинала идти кругом. «Небо! Опять я думаю не о том». Положив руку на плечо Велеи, я сжал его, и в этот же момент мы использовали нашу максимальную технику перемещения, отправившую нас сразу на 500 метров вперед. Големы и обезьяны, что спешили со всех своих лап в нашу сторону, наверняка от злости начали орать, но на таком большом расстоянии их было не слышно. Зато что было слышно, так это нашего ленивца. Он уже не орал, визжал, как недорезанный поросенок. Даже не думал, что из глотки этого зверя могут вырываться такие странные звуки. Рансид, что тоже впервые переместилась на такое огромное расстояние за один прыжок, затаила дыхание и закрыла глаза. Решив, что все отлично, я еще раз сжал плечо своей жены. Нам нужно сделать 19 прыжков, причем так, чтобы не врезаться по пути в деревья или обезумевших порождений поле битвы. Прыжков получилось больше. На максимальное расстояние нам удалось прыгнуть всего 9 раз. Дальше из-за плотности населяющих местность тварей пришлось лавировать, прыгая из стороны в сторону. Даже не представляю, каким образом можно перемещаться на такие огромные расстояния, не имея в своем арсенале духовного зрения. Ведь стоит оказаться на пути хоть к какому-то препятствию, не спасет ни одна духовная броня. Того, кто пользуется такой техникой, просто размажет в лепешку. Вместе с препятствием. Ленивец прекратил орать спустя 10 прыжков. Зверь решил, что он достаточно натерпелся в этой жизни, и решил потерять сознание. Впрочем, Рансит недалеко ушла от ленивца. Она выглядела так, словно тоже находилась на грани перехода в мир тьмы. До провала оставалось всего 100 метров, когда мне пришлось останавливаться. Дальше прыгать не получится. Перед нами раскинулось во всем своем великолепии жилище хозяина этого места. Того, кто управляет всеми могучими обезьянами, полигонами, а также многочисленными ловушками, раскинутыми по всему полю битвы. Я когда-то считал, что ловушки не могут перемещаться, ибо это противоречит логике формирования полей битвы. Признаю свою ошибку. Мне даже в голову не могло прийти, что полем битвы управляет хозяин полигона. Он, похожий на 3-метровый шар с тонкими отростками по всему телу, находился под защитным куполом из какого-то плотного материала, выглядящим так, словно его создали из живой плоти. К шарику со всех сторон тянулись нити силы, что уходили на поле битвы. Наконец-то я понял, что все это время меня смущало. Я не понимал, откуда и куда тянутся под землей нити энергии. Несколько раз их поглощал, но, исчезнув, они не возвращались. Видимо, хозяин обрывал связь с той или иной сущностью поля битвы, не желая тратить понапрасну энергию. Он ее холил или леял, словно родную,
получая не только из этого мира, но и из мира людей. Туша хозяина полигона затыкала собой дырки между мирами. Теперь понятно, почему сектанты Бохао не переживали по поводу проникновения к ним на базу через мир демонов. Для того, чтобы это сделать, требовалось уничтожить владыку, что, на мой взгляд, было весьма тяжело, причем не из-за огромного числа порождений, что неслись прямо сейчас к нам со всех ног. Дело в том, что от хозяина исходила чудовищная аура. Не владыки, чего-то иного. Чего-то, из-за чего голова начинала раскалываться, и хотелось как можно скорее убраться из этой точки пространства. С подобным мне уже приходилось сталкиваться. Аура ковчега древних, что действовала на сильных даусов. Здесь, как стало понятно, тот же принцип. Золотые мастера Рансид и Ленивец страдали, практически потеряв сознание от близости к страшному месту. Серебряные мастера Зандер и Вилея просто страдали, по жизни. Ибо таков закон. Искатели и их спутники должны страдать. На анализ ситуации у меня ушло всего одно мгновение. Огромная толпа приспешников, управляющей полем битвы твари, сориентировалась и понеслась в нашу сторону. Вот только для того, чтобы до нас добраться, им требовалось какое-то время. Значительно большее, чем время полета трех снарядов древних, устремившихся к своей цели. Оставляя дымящийся след, болванки спустя всего несколько мгновений врезались в защитный купол. Почему-то не было даже сомнений, что купол блокировал любые техники. Он действовал по тому же принципу, что и металл древних. Ведь нужно же было древним откуда-то взять первоисточник для своего металла. Не сами же они его придумали, сражаясь с даусами. Вот, нашли такой шарик, пленили его, изучили, и на его основе создали нечто более совершенное. Вот только снаряды древних не техники. Возник огромный огненный шар, второй. Когда появился третий, пространство застыло. Бегущие в нашу сторону могучие обезьяны и големы резко остановились и замерли, словно из них разом выкачали всю силу. Что нам и требовалось. Моя рука все еще находилась на плече Вилеи. Чудовищная аура исчезла, что вернуло Ленивцу и Рансид сознание. И именно в этот момент мы прыгнули вперед, застыв неподалеку от разваленного купола. Пространственная аномалия сработала идеально, поглощая не только останки хозяина полигона, но и все, что осталось от купола. С этим всем будем разбираться позже. Вдруг можно продать. Проекции учеников тут же обступили нашу новую добычу, выдавая один комментарий язвительнее другого. Но я их игнорировал. Перед нами сиял черный провал в мир людей. Первая часть плана была выполнена. Мы добрались до мира людей. Вот только вторая часть плана мне не нравилась, ибо спину внезапно обожгло предчувствие неприятностей. Крупных неприятностей.